вообще. Ну, давайте мы перейдем теперь к философам. Пожалуйста, Виктор Петрович Троицкий, философ.
Спасибо. Да. Как старший современник, мы тут с Сергеем выяснили, что мы точно из одного гнезда и по времени. Я поэтому соглашусь с формулировкой, что он, конечно же, семидесятник. Но не потому, что там хронологически так совпало, а это, скорее всего, к характеристике времени, которая вот и определила характер этого творчества. Это символический поворот в мире, в Европе, в СССР. Это время появления трудов по знаковым системам Лотмана, это время работы Московско-Тартовской семиотической школы, а в художестве это как раз вот обнаружение для себя мистического искусства и его глубин. На формулировке «символический поворот» я даже настаиваю, потому что предыдущий поворот, лингвистический, состоялся несколько раньше, да, состоялся во времена довоенные еще, это 30-е годы. То есть в целом проблема языка, конечно же, была обнаружена мировым сообществом, а вот его тонкая структура в лице символа – это вот уже следующий этап. В СССР это, повторюсь, труды по знаковым системам, а в Западной Европе это серия журналов «Семиотика». Да, в общем, такая большая культур-трейдерская затея мировых интеллектуалов. Это что касается вот характеристики времени, к которому относится наш герой. А я хотел говорить, вообще говоря, только об одной стороне впечатления как бы, от его картин. Это вот то, что можно было назвать такое новое освоение плоскости. Плоскости. Напомню, что в 10-х годах прошлого века, когда появился проект Кандинского, да, он как раз свою работу начал именно с этого. И его фактические работы вокруг наполнения конкретного холста абстрактными символами начинался с рефлексии над проблемой основной плоскости, где он выделил 4 главных зоны, диагонали соответствующие. Все это мы сегодня с вами видим вот на картинах Сергея Потапова, реально работающими. Причем уже без абстрактных элементов, а наоборот заполненными вот этими вот конкретными подробностями антропоморфных и семиоморфных фигурок. Об этом можно было бы много говорить, потому что действительно проблемой плоскости ее освоения, ее вот этих мистических глубин освоения, это не только Кандинский, это, конечно же, Флоренский с обнаружением обратной стороны плоскости и соответствующих задач для графического искусства. Это, конечно же, и его друг Владимир Фаворский, который тоже танцевал от этой печки, и у него там тоже есть свои интереснейшие наблюдения. И вот эта работа вокруг семантики плоскости, это, на мой взгляд, подготавливало будущий семиотический поворот. Это вот вторая характеристика, которая вот точно напрашивается, глядя на результаты этого поворота. А третье, я еще пытался найти, как же вот можно было, вот мы с Романом как раз разговаривали, искали вот какие-то формулировки, а как это все оформить в несколько слов, да? Но это такая методология, которую я с благодарностью заимствую Алексея Федоровича Лосева, да, который давно велел, так сказать, когда вы занимаетесь изучением того или иного культурного явления, теории там, или еще чего-то, или практики соответствующие, допустим, художественные, пока вы не можете выразить ее в одной фразе, до тех пор ваше изучение будем считать недостаточным. Вот я делаю такие попытки. Первое и, пожалуй, самое очевидное, она, можно сказать, почти плагиат. Это берем современное издание, которое стало выходить совсем недавно, с 2019 года, усилиями исследователей Новгородского госуниверситета. Называется она «Визуальная теология». Вот все два слова здесь в точности ложатся на то, что делает Сергей. Но поскольку это плагиат, я пользоваться этим термином, пожалуй, не буду, хотя, мне кажется, это очень хорошо отображает многое. А вторую попытку я предлагаю такую. И она уже будет связана, видимо, с подходом вот к этим стадиальностям или поворотам, которые вот мировую культуру пронизывают. Если сейчас мы вот переживаем этот самый знаковый семиотический поворот или символический поворот, то ведь были еще и другие. Один из них – это тот, который завершил как раз Возрождение, да, когда появились в огромном количестве собрания символов и эмблемат, да, от Альчаати начиная. То есть тогда вот оформилось все это вот на языке вот этих словарей базовых эмблем, да, которые потом до сих пор и докатываются во всех произведениях искусства к нам. Но был еще один период, который оформил более ранний этап мировой культуры, в том числе и живописной, и который еще более теологичен, я бы так сказал, это этап, который фактически завершил Средневековье. И вот оттуда я предлагаю еще один термин взять. А Средневековье завершилось в том числе и вот кодификацией вот этого символического богатства, которое на тот момент можно было зафиксировать, которое, в частности, сначала было оформлено все в нескольких рукописях, это начало XIV века, 1305-1320 год. И называлась эта коллекция изображений, ну, с латыни, если переводить, «Зерцало человеческого спасения». Эти зерцала – это просто собирались такие графические сюжеты, которые пытались на языке там, 3-4 картинок зафиксировать ту или иную базовую ценность христианской культуры. Например, там, Рождество Богородицы или любой ветхозаветный эпизод. Что интересно, и вот то, что заставляет меня говорить о том, что Сергей сегодня тоже представляет нам такое своеобразное зерцало человеческого спасения вот своим в сумме творчеству. Каждый сюжет вот в этой рукописи XIV века представлялся в виде четырех плоскостей, четырех картинок. Одна картинка – это базовое обозначение из Нового Завета, а три других – это те, которые показывают их предшествие в Ветхом Завете, тем самым соединяя Ветхий и Новый Завет воедино, во времени укладывая их на одну плоскость. Повторюсь, одна плоскость и четыре элемента ее составляющих. Недаром это зерцало средневековой культуры потом было тиражировано в огромном количестве рукописей на пергаменте, потом, когда пришла пора Гутенберга, первые издания были это библейские, и вот этого самого зерцала. То есть оно было пущено в тот самый ход, ход мирового развития. Итак, мое предложение, которое вот можно и обсуждать, и думать, это вот в целом, если посмотреть на панораму вот этих загадочных картинок, которые требуют каждой расшифровки, герменевтики, конечно, и так далее, но в целом это вот зерцало человеческого спасения 21 века. Спасибо.
Очень интересно. Во всяком случае, есть выбор, и я думаю, что он еще будет расширяться. Это все люди хотят определить что-то, что не определяется.
Я хотел буквально вот вслед за Виктором Петровичем в плане термина. Был известный богослов Ганс Урс фон Балтазар, швейцарский, который вот у него термин «телоэстетика», он был и музыковед, и поэт, и литературовед, и так далее, очень глубокий философ. Так что вот для меня его тексты, связанные с концепцией телоэстетики, хотя у нас переводы возникли уже только вот где-то в 10-е годы 20 века, перевели там католики, которые обосновались в России. Вот эти тексты не были известны в те годы, там 70-е, 80-е, хотя фамилия его была известна. Вот термин «теоэстетика», она тоже охватывает, вот, скажем, эту проблематику в той или иной степени. Вот. Ну, ладно, это просто короткое замечание. Еще один момент относительно Лотмана. Действительно, вот конец 60-х годов, Тартовская школа и концепция Лотмана, что искусство есть моделирующая система, вот она очень глубоко вошла в то поколение молодых людей, которые тогда занимались искусством и философией. Вот действительно для меня вот все работы, живопись – это моделирование мира, моделирование космоса. Это звучит, может быть, нескромно, но в принципе, а что иное? А что, каждый моделирует, художник, по-своему, космос. Но вот Лотман приоткрыл нам некий портал и перспективу исследования в этом направлении. Потому что, может быть, интуитивно многие это понимали, но вот он обосновал это. И я очень хорошо вспоминаю, что труды Тартусской школы, они были до дыр затерты вот, в исторической библиотеке московской. Настолько это было вот, хитом, вот, востребовано было тем поколением. Спасибо.
И писались в очередь в РГБ за, да. за знаками. Еще можно три секунды займу насчет фон Бальтазара. Это очень ценное наблюдение, потому что вот я могу точно авторитетно, что называется, заявить. На одном франко-российском симпозиуме в Бордо, в котором я участвовал, он был специально посвящен вроде бы Флоренскому. Да? Значит, было три доклада, в которых как раз фактически показывалось, что у нас фон Бальтазар, а у вас Павел Флоренский. Вот, собственно говоря, я вот хотел эти два имени соединить.
Можно мне просто вот буквально, я как бы, знаете, вот не могу молчать. Во-первых, знак и символ – это не тождественные вещи.
Кто? Не спорю.
Вот, абсолютно. Просто вот как бы вот в это вот, что прозвучало, это немножко как бы отождествление такого, такой знак и символ. Но это разные вещи.
Это Лотман делал.
И второй момент. Символ – это вообще понятие историческое. То есть в разные эпохи он совершенно, так сказать, по-разному определялся, и содержание его было абсолютно разным. И сравнивать, так сказать, вот средневековое, ренессансное и то символы, которые возникают в искусстве художника 20 века, ну, их нельзя, так сказать, вот, ну, отождествлять и считать их одинаковыми по своей природе. Это тоже разные вещи.
Я бы не стал спорить, конечно же. Я не думаю, что это возражение, потому что действительно...
Я просто хотела немножко вот момент.
Да. А уж тем более аллегория – это не знак даже. Да,
аллегория – это еще третья вещь.
Да.
Ну, там